Так мы продолжаем упадишу, прояснение стадий практики атмавичары.
Полноту внимания кахамврити следует практиковать не менее 12 лет, добиваясь непрерывности и способности к растворению мыслей викальпакшая. Тогда вторая пхуми достижима.
Итак, какую вам надо себе поставить задачу на пути атмавичары? Подняться на уровень второй пхуми, второй земли мудрости. Поднятие на уровень второй пхуми – это серьезное достижение. Это то, что вас делает таким настоящим садху. Нелегко достичь даже второй пхуми. Чтобы достичь первой пхуми, надо делать то, что вы делаете. Вот то, что вы делаете сейчас, это и есть первая пхуми. Фактически, когда вы делаете так долго, не отклоняясь, вы устойчиво пребываете в первой пхуми. Изучать тексты, соблюдать обеты, заповеди, служить дхарме, делать севу, слушать сатсанги, контролировать, проявлять самодисциплину, выполнять садхану, бояться грешить и накапливать заслуги, контролировать ум, речь. Все это признаки первой пхуми. Когда вы долго так делаете, длительно и постоянно так живете, вы устойчивы в первой пхуми. Вторая пхуми уже внутренняя. На уровне второй пхуми, когда вы закалили себя самодисциплиной йоги, служением, этикой, учением, у вас зародилась вера, вам надо научиться поддерживать осознанность непрерывно, и эта осознанность должна растворять ваши концепции и мысли легко. Это признаки достижения второй пхуми. Человек, утвердившийся в второй пхуми, он уже не является обычным человеком, он является настоящим сильным садху. Иногда на это уходит 12 лет, но не обязательно. Вы можете утвердиться во второй пхуми и за 2 года, даже за год. Но иногда это даже сложно сделать за 30 лет кому-то. Это зависит от того, какой категории вы принадлежите. Пашу, вира или дивья. Йогины категории дивья быстро продвигаются на духовном пути, потому что у них много дхарма сукрити, накопленного заслуги, духовного света. Йоги категория вира – герои, бесстрашные. Достаточно быстро идут по духовному пути. Но это все редкие категории. Йоги категории Пашу имеют веру, но имеют много кармы. Поэтому их практика – это преодоление, борьба с этой кармой, очищение. Это занимает время. Есть еще категория недхармичные Пашу, но они не попадают в дхарму. Есть категория Маха Пашу. Они тоже не попадают.
Средний уровень атмавичары Мадхьяма. Атмавичара средней стадии Мадхьяма – это разворачивание «я-мысли» в свободное, безопорное, расширенное состояние осознанности вне ума – аманаска, подобное пространству, наделяющему йога чудесными силами. Для этого используются тонкие созерцательные приемы и методы ситхов, хранимые в линии передачи как настоящая драгоценность. Посвященный ученик должен узнать их лично от следующего гуру и усердно практиковать, храня их в тайне от посторонних, так же тщательно, как богач хранит свое золото. Созерцание свободного распахнутого пространства вне ума следует усердно, без отвлечений, практиковать в бодрствующем сознании джаграт, стремясь проникнуть в измерение бодрствующего восприятия сна без сновидений. Джаграт Сушупти.
Итак, когда вы утвердились на второй пхоме, следующая задача, чтобы перейти к третьей пхоме, надо углубить свое сознание. Утверждение во второй пхоме – задача сложная, но она не нереальная. Вы просто должны постоянно напоминать себя. Пребывай в атмавичаре, помни себя. Пребывать всегда в наблюдателе и выслеживать свое эго, когда вы выпадаете из атмавичары и впадаете либо в концепции, либо в оценке, либо в привязанности, в эмоции. И это такой длительный процесс, но постепенно у вас рождается привычка выслеживать свое эго и занимать позицию вместо поддержки эго, ума, мысли, эмоций, наблюдателя. Наблюдение, наблюдение. И наша судьба, как садху, научиться отрешаться и наблюдать. Очень многие люди переживают эмоции, другие захвачены мыслями, концепциями. Вместо этого садху выбирает позицию наблюдения. Садху учится быть зрителем в этой вселенной. Он садится в зрительный зал, как в кинотеатре, и просто наблюдает, как разворачивается сцена жизни. Он выбирает судьбу быть наблюдателем. Вместо того, чтобы быть активным участником своих эмоций, своих действий, своих мыслей, он выбирает более тонкую позицию – быть наблюдателем. Тогда все, что происходит на сцене, в театре, его не захватывает. Он может действовать, думать, говорить, но параллельно с этим у него выращена, воспитана привычка быть наблюдателем. Отсюда рождается созерцательное, истинное созерцательное состояние. Если вы не наблюдатель, а участник, то пока вы еще не садху. Но вы можете стать садху, научившись быть наблюдателем. Это подобно тому, как вы включили режим видеорегистратора. Видеокамера, она все снимает, все записывает, но она не выносит, плохо это, хорошо, не оценивает. Она не привязывается. Вот я сняла такого человека, вот привязалась. У нее нет мыслей по этому поводу. Или вот такая ситуация, она говорит, вот я в стрессе, вот сняла такую жуткую ситуацию. Видеорегистратор, он просто регистрирует. Да, это есть, вот это есть. Наблюдение, наблюдение. Это судьба садху. И в процессе такого наблюдения выращивается тонкое состояние ясности, когда зеркало природы ума обнаруживается. При этом мы не говорим, что надо стать таким бесчувственным, не испытывать ни любви, ни сострадания. Все эти энергии есть, но теперь они под контролем наблюдающего сознания. Теперь вы не раб своих энергий, эмоций, ума. Теперь вы их сознательно воспитываете и направляете так, как это необходимо для дхармы, согласно шастрам. И вот практика полноты внимания к чувству «я» дает вам возможность стать на позицию наблюдателя. Достичь второй пхуми – это подвести жирную черту под старой жизнью, это какое-то резюме сделать. Всю прошлую жизнь, всю будущую жизнь теперь вы будете наблюдать. Вы не будете ее проживать бессознательно. Вы не будете рабом мыслей, рабом эмоций. Как минимум, вы можете позволить себе быть отстраненным наблюдателем и не затрагиваться этим. Это свойство джняни. И вот следующий этап, как перейти с наблюдателя полноты внимания в более глубокое состояние, требует нового уровня углубления. И для этого используются особые методы ситхов, называются созерцательные санкальпы. Есть шива-санкальпы, шакти-санкальпы и трансцендентные санкальпы. Это методы для углубления созерцания в традиции Анутара-тантры и Лая-йоги. 12 шива-санкальп для углубления созерцания передаются ученикам от гуру. И они таковы. Санкальпа-сон, сама-атмавичара, пространство, божественная гордость, чистое видение, единый вкус, свет, все едино с умом, нисходящая сила, брахма-вичары. И когда вы овладели атма-вичарой, и вы уже не удовлетворены просто полнотой внимания, просто со своим состоянием наблюдателя, вы уже освоились в этом, и вы думаете, я уже достаточно утвердился в наблюдении, а что-то большее, глубже есть, я хочу прямую связь с Богом. Наблюдатель – это, конечно, хорошо, но это не есть еще реализация. Это дает вайрагию, отрешение, ясность дает, самоконтроль и дисциплину, вдохновение, но это еще не есть пребывание в Боге. И тогда гуру передает вам эти санкальпы, и вы их применяете. Когда вы их применяете, ваша точечная полнота внимания к атма-вичаре расширяется и раскрывается, и ваше осознавание выходит на свободу, смешивая внутреннее и внешнее пространство. Несколько лет вы можете практиковать санкальпу сон вместе с атма-вичарой. Несколько лет практиковать одно из санкальп, связанных с пространством. Шамхави-мудра или бесконечное пространство. Несколько лет практикуется санкальпа «Божественная гордость». Несколько лет санкальпа «Нисходящая сила», несколько лет «Свет», несколько лет «Чистое видение», несколько лет «Соедино с умом», несколько лет «Единый вкус». И нельзя сказать, что это отдельные санкальпы, не связанные между собой. Все это разные стадии углубления той же атма-вичары. На самом деле это одно наблюдение и созерцание, просто разные грани открываются по мере созерцания и углубляются. Наконец, когда вы проходите все эти созерцательные санкальпы, вы выходите на последнюю – брахма-вичару. Брахма-вичара означает, что теперь есть только душа и Бог. И вы исследуете непосредственно Бога, воспитанным и выращенным ранее вашим чистым, незатуманенным сознанием. Это похоже вот на что. Практика созерцания – если Бога сравнить с солнцем, то вам, чтобы наблюдать солнце, нужен телескоп с светофильтрами, особый телескоп. Вы не можете просто так его наблюдать, чтобы глубоко его исследовать и изучать. И практика созерцания означает, вы выращиваете в себе вот такой инструмент, такое сознание, которое способно прямо пребывать в Боге и созерцать его. И когда вы его вырастили, то вы можете затем всю оставшуюся жизнь, все следующие жизни, все миллиарды жизней практиковать брахма-вичару. По сути, все мы занимаемся атма-вичарой, чтобы затем глубоко практиковать брахма-вичару, исследование Бога, прямое пребывание в Боге, постижение в Боге. Итак, переход к третьей бхуме означает, что ваше сознание теряет форму. И вместе с вашим сознанием вы теряете форму обусловленности человеческую. Вы идете к тому, чтобы стать бесформенным йогином, называемым эк-йоги-ниракар, как дататрея. Обычно все мы связаны с тем, что у нас есть привязанность к имени и форме, и мы цепляемся за имя и форму. У нас есть очень четкое представление, что у меня есть имя, я такой-то, у меня личность, характер, и у меня есть такая-то форма. И она связана с телом обычно. Но здесь вы начинаете опираться на бесформенное осознавание. Это бесформенное осознавание нарастает все больше и больше. И точечное чувство «я» на второй бхуме, оно начинает разворачиваться все больше и больше, выходить за пределы тела. И внешняя реальность, и внутренняя начинают соединяться. Это как кувшин. Если он разбивается, то пространство внутри кувшина и пространство снаружи начинают смешиваться. И это становится одним пространством. Вот так в Упанишадах этот пример приводится. И вот этот переход от второй к третьей бхуме в атма-вичаре очень важен. По-настоящему вы переходите от полноты внимания чувства «я» к созерцанию. Вот что такое, когда мы говорим слово «созерцание», «естественное состояние». И на этой стадии происходит процесс в Адвайта-Веданте, называемый Мануна-наша. Уничтожение отождествления с эго и умом. Вы освобождаетесь от отождествления с той старой личностью, с которой себя ассоциировали. Вы понимаете, это было бессознательным, но я теперь не эта личность, я более тонкое сознание. И это не имеет ко мне большого отношения. Словно пробуждаетесь от сна. Когда вы спали, вы участвовали в разных смешных вещах. С вами что-то происходило, что-то бессознательное. Например, вам снилось, что вы потеряли кошелек, какие-то беспокойства. Но когда вы пробуждаетесь, вы смеетесь. Надо же, приснится какая-то глупость, да? Я не имею к этому отношения. Я сознательный человек, я не терял кошелек. Я вообще, я спал просто. Таким же образом, на третьей пхуме, вы понимаете, я не имею к этому отношения. Я спал просто, а сейчас я сознательный человек.
Дальше. Созерцание свободного распахнутого пространства вне ума следует усердно, без отвлечений, практиковать в бодрствующем сознании, стремясь проникнуть в измерение бодрствующего восприятия сна без сновидений. Периодически йог может входить и в иные типы сознания, такие как джагратурья, свапна-сушупти, свапна-турья и так далее, погружаясь в савикальпа и нирвикальпа самадхи. Однако главным для него является устойчивое пребывание наяву в восприятии глубокого сна без сновидений – джаграт-сушупти. Так созерцать надлежит не менее 12 лет, добиваясь непрерывности и избегая 6 ошибок и 3 ловушек. Когда отождествление чистого «я есмь» осознавания с эго и умом будет устранено, мананаша, то грубые привязанности, цепляния, надежды и страхи, заблуждения и невидения тоже исчезнут. Тогда третья пхуми станет достижима.
Итак, когда йогин применяет эти санкальпы, его атмавичара расширяется. Вместо того, чтобы держать чувство «я» внутри, он его выпускает наружу. Он соединяет внешнее и внутреннее так, чтобы его сознание стало подобным пространству. Если он избежит 3 ловушек – зацепленности, заблаженства, ясности, пустоту – он пройдет этот процесс правильно. Если он избежит 6 ошибок – потеря воззрения в действии, потеря созерцания в действии, потеря осознавания воззрения, потеря осознавания в действии, потеря действия в осознавании, потеря действия воззрения – вот эти классические 6 ошибок, то вот этот процесс расширения, распахивания сознания и выхода за пределы формы произойдет. Если же ошибки будут запущены, он не произойдет, затянется. Разные искушения могут быть на этом пути. Какие из них часто бывают? Потеря действия воззрения. Когда йогин изучает воззрение Адвайта Веданты, оно так велико и широко, что оно забирает у него мотивацию и силы идти к освобождению. Силу действовать как садху, силу быть самодисциплинированным, безупречным с точки зрения йоги. Он начинает воспринимать, если все есть брахман, и я есть брахман, то к чему мне такая жизнь полная самодисциплины? И неправильно расслабляется. Правильное расслабление предполагает созерцание. Неправильное расслабление предполагает отвлечение и потерю йогической самодисциплины. Тогда говорят, что такой человек запутался в воззрении и потерял действие воззрения. Наоборот, например, есть потеря воззрения в действии. Человек много действует, но он теряет недвойственное видение. Он забывает об иллюзорности мира и увлекается действиями. Это могут быть как мирские действия, так и сева, служение, без привнесения осознанности. Это могут быть методы или ритуалы. Неважно что, но он слишком увлекается методами или ритуалами, или чем-то, но он теряет недвойственное воззрение. То, что называют этернализм. Особенно людей захватывает бытовой этернализм. Бытовой этернализм означает запутанность в быту и признание реальности этого мира из-за повседневной суеты. Самая большая ошибка. И бытовой этернализм пожирает сознание йога так, что у него не остается возможности созерцать. И с этим садху должен вести такую непримиримую битву внутри себя. Итак, если он преодолевает все эти ошибки, он успешно проникает в третью бхуми. И когда он получает подтверждение от гуру, и гуру дает ему как бы такое подтверждение, он по-настоящему входит в естественное состояние осознанности. Когда он пребывает в третьей бхуми, означает, что он открыл сознание, называемое Джаграт Свапна или Джаграт Турья, даже на какое-то мгновение. Если вы даже на мгновение открыли это сознание, то вы получаете указание держаться его. Если вы его держитесь, оно делает всю нужную работу. Даже если вы ничего не делаете в практике, не делаете методы мантр, пранаям, конечно, лучше их делать. Но самое главное – держать это состояние. Даже если вы ничего не делаете, оно внутри вас делает свою работу, растворяет ваши двойственные концепции, очень медленно, постепенно, но делает, очищает вашу карму и привлекает свет благословения. Одна моя ученица очень тщательно выполняла ритуалы, практики, мантры, призывания, но не понимала принципы осознанности. Я как-то заметил, обратил ее внимание на это. Она начала практиковать путь осознавания. Когда она пробудила в себе атмавичару и затем начала распахивать сознание, у нее возникло какое-то непонимание, как применять методы, и даже отвращение к методам, что это все отвлекает, сбивает, и зачем это нужно? Вот надо держаться самого тонкого. И на некоторое время она забросила относительную практику, стараясь держаться только созерцания. Затем, когда ее сознание созерцания упрочилось и углубилось, я ей посоветовал вернуться к методам, но уже поддерживая созерцание. Она снова возобновила свою практику, но теперь в практике она уже умела созерцать. И она поняла свои непонимания, и теперь ее понимание правильное. Практика метода вместе с созерцанием – вот то состояние, к которому мы стремимся.
Уровень наивысший атмавичары – уттама. Атмавичара на высшей стадии есть сама-сахаджа, недвойственное, безусильное состояние естественной осознанности пребывания в атмане. Она сопровождается познающей исследовательской активностью вичараспанда, исходящей из чистого будхи. Такая вичараспанда есть брахма-кара-вритти. На этой стадии...
Брахма-кара-вритти означает... колебания ума, направленные на брахман. Вичараспанда – это наше желание исследовать Бога, наша пламенная устремленность к Богу. И вот эта правильная пламенная устремленность к Богу, внутри наш внутренний посыл – постоянно думать о Боге или пребывать о Боге в Боге особым способом.
На этой стадии следует усердно, без отвлечений, практиковать бодрствующим сознанием Джаграт, стремясь проникнуть в измерение бодрствующего восприятия трансцендентного абсолюта, четвертого, Джаграт Турья. Периодически йог может входить и в иные типы сознания, такие как Джаграт Свапна, Свапна Сушупти, Свапна Турья, Сушупти Турья и так далее. Погружаясь...
Есть 16 уровней сознания. Эти 16 уровней сознания изучаются в курсе 12-летнего заочного обучения. Ну, все их должны знать. Это надо знать так же, как таблицу умножения. 4 главных, и каждый из них делится на 4. Сейчас перечислим их вместе. Какое первое? Джаграт. Затем... Свапна, затем Сушупти, затем, да, 4 сознания. Каждый из них содержит 4 подуровня. Джаград-джагра, джаград-свапна, джаград-сушупти, джаград-турья. Затем свапна-джаград, свапна-сушупти, свапна-турья, свапна-свапна еще. Затем сушупти-джаград, сушупти-свапна, сушупти-сушупти, сушупти-турья. Затем турья-джаград, турья-свапна, турья-сушупти, турья-турья. Это подобно тому, как если бы вы имели дом из 4 этажей, на каждом этаже еще по 4 комнаты. И представьте, что у вас у каждого есть такой дом, но вы живете на 1 этаже, и вам доступны ключи только от одной комнаты. Все другие комнаты закрыты. И мы начинаем с того, что нам доступна только одна комната. С помощью созерцания мы постепенно проникаем в разные комнаты и на разные этажи. Мы постепенно заявляем свои права на все комнаты. В идеале все 4 этажа должны быть наши, и в каждом этаже должны быть открыты все комнаты. Потому что если какой-то этаж не освоен, не занят вами, не открыта комната, то ваше сознание недоступно вам, какое-то сознание закрыто. Большая работа. Из 15 комнат на 4 этажах доступна одна только, из 16, одна 16-я. Поэтому мы говорим, 16 кала означает, все 16 типов сознания должны быть обнаружены и открыты. И вот проводником здесь является ваше созерцание. И мы стараемся, не задерживаясь на 2 этаже, утвердиться на 1 и на 3 сначала. Вот так. И это называется джаград сушупти. Вот, освоить вот эти 2 важные комнаты.
Йог может входить в иные типы сознания, погружаясь в разные виды савикальпа, нирвикальпа, самадхи. Однако главным для него является устойчивое пребывание наяву, восприятие трансцендентного состояния брахмана, джаград-турья, лежащего выше, за пределами глубокого сна без сновидений. Когда йог практикует так длительно, все мешающие васаны разрушаются. Это именуют васанакшая – разрушение кармических тенденций. Тогда ум йога обретает бодха – просветление, и он в созерцании всегда непрерывно осознает брахмана. Такая непрерывность созерцания брахмана есть нидидхьясана. Когда такая нидидхьясана устойчива и не требует усилий, она становится сахаджа-стхити, естественным состоянием. Когда сахаджа проникает в сознание сна со сновидениями и поддерживается устойчиво, 4-я бхуми достигается.
Итак, ваша задача минимум – достичь 2-й бхуми в течение 12 лет. Ваша задача максимум в этой жизни – достичь 4-й бхуми. Все просто. Но на самом деле, как говорят, суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет. То есть, ну, наша карма, она заставит нас прилагать много усилий, чтобы обрести эти бхуми.
Когда такая нидидхьясана устойчива и не требует усилий, она становится сахаджа-стхити, естественным состоянием. Когда сахаджа проникает в сознание сна со сновидениями и поддерживается устойчиво, 4-я бхуми достигается. Так созерцать следует.
4-я бхуми означает, что вы реализовали полноту созерцательного состояния наяву, а затем эта полнота созерцательного состояния проникла в сновидение. Сновидческое сознание, свапна, это другое сознание, которое обычно нам недоступно, но именно оно управляет нашей жизнью, рождением и смертью, реинкарнацией и нашей судьбой. Наша судьба записана в сновидческом сознании и в причинном. Все события, которые происходят здесь, в этом материальном мире, они сначала происходят в этом сновидческом сознании. И человек перерождается из-за того, что он неосознан именно в сновидческом сознании. И когда душа покидает тело, она уже не мыслит категориями логики бодрственного сознания, так? Она попадает в сноподобное сознание. И она себя чувствует по-другому и осознает по-другому. Например, в сновидениях вы не можете так же думать, мыслить четко, логично, рационально, методологии физических законов, как вы это думаете здесь, так? В сновидении другое восприятие. И вот это другое восприятие, в него надо принести естественное состояние. Не просто стать осознанным во сне. Это не так сложно. Есть люди, которые достигают осознанности во сне. И они могут там развлекаться, встречаться, может быть. Не так много, но это есть. Но мы не говорим просто стать осознанным во сне, не пугаться снов, помнить, что это сон. Это хорошо, но это недостаточно. Речь идет о том, чтобы привнести естественную осознанность брахмана в сон, помнить Бога во сне. Вот это и есть четвертая бхуми. Когда вы способны быть в естественном состоянии во сне, пребывать в брахмане во сне, значит, вы способны контролировать свою реинкарнацию. Значит, вы способны достичь освобождения в сновидении. Достичь освобождения при перерождении. Так.
Так, созерцать следует постоянно, пока углубление не наступит. Так, к йогу приходит освобождение, и садху становится истинным джняни, знатоком брахмана четвертой бхуми, именуемым брахмавид. Ом Татсат.
Брахмавид – это титул, присваиваемый всем джняни, кто обрел четвертую бхуми. Описание бхуми описано в Варха Упанишаде. Теперь поподробнее о стадиях бхуми и атмавичаре.
Джняна бхуми прадипика. Первая бхуми. Когда атмавичара пробуждает веру, она побуждает изучать шастры, следовать самодисциплине, поклоняться Богу и святым, искать общение с садху, задавать вопросы о брахмане, атмане, мокше и делать служение им. Это признаки первой бхуми, именуемой шубхекча, желание просветления. Вторая бхуми. Когда атмавичара непрерывно устойчива, она длится с утра до вечера и имеет силу освобождать эмоции, грубые мысли и концепции. Это указывает на достижение второй бхуми, именуемой вичарана, исследование. Третья бхуми. Когда атмавичара, углубляясь, становится подобной распахнутому простору, пространству осознавания, подобному небу, и растворяет отождествление с умом и эго, мана наша, отсекая надежды, страхи и цепляния, и йог в течение бодрствования, не отвлекаясь, пребывает в безопорном присутствии, в парадоксальном состоянии вне ума аманаска, избавляясь от привязанности к формам и именам, это указывает на достижение третьей бхуми.
Атмавичара на второй бхуми еще называется самоосвобождающее памятование. Самоосвобождающее означает, что вы помните чувство «я», но когда появляются переживания, мысли и эмоции, ваша атмавичара их растворяет. Атмавичара на уровне третьей бхуми называется пустотное памятование. Пустотное памятование означает, что вы воспринимаете пустотность всех явлений и объектов. И вы помните не просто чувство «я», а вы помните пустоту, подобную пространству, пустотное осознавание. Это пустотное осознавание является источником всех явлений. Проникнуть в пустоту, как источник всех явлений – это третья бхуми. Наконец, выше третьей бхуми начинается самоозаренное памятование. Самоозаренное памятование означает, вы памятуете не просто пустоту, вы помните Шиву. и вы переживаете благодатное нисхождение ануграха шакти в этот момент. Вы переживаете то, что называют Шива Самавеша, наполненность Шивой, Шиватва, проникновение божественной благодати. И поэтому все, что выше третьей пхуми, это пребывание в божественной благодати. Различные энергии в этот момент, которые открываются. Если до третьей пхуми ваше сознание просто могло быть ясным, радостным, то дальше идут энергии счастья, радость, блаженство, восторг, экстаз, откровение, прославление Бога. Божественные энергии благодати все нарастают и нарастают. Поэтому это называется самоозаренное памятование. Вплоть до проникновения на уровень высших татв непостижимости Бога. Дальше.
Третья пхуми именуется Тану Манаса, утонченный ум. Движение к четвертой пхуми. Когда йог продолжает исследование атмана и силы исследования его кармические тенденции, васаны, растворяются, это называется васана-кшая. Это указывает на движение от третьей пхуми к четвертой. Четвертая пхуми. Когда атма-вичара стала естественной, безопорной осознанностью, подобной пространству чистого сознания, сахаджа, нираламха, и проникла в сон со сновидениями, не замутняясь и не теряя своего качества, это указывает на достижение великой четвертой пхуми, называемой сатва-пати, владыка сатвы, и обретение статуса джняни. Такого мудреца джняни именуют брахмавид, знающий брахмана. Достигший четвертой пхуми, вышел из круга рождений, освобождается от сансары, пребывая всегда в счастье Бога. Качество джняни.
Когда вы подбираетесь к третьей, четвертой пхуме, ваше осознавание постепенно меняет ваши качества. И если у вас были разнообразные качества обычного человека, эмоции, привязанности, цепляния, неведения, то сам процесс осознавания, он подобен солнцу. Если солнце светит на лед или снег, лед и снег тает. Тогда ваши качества постепенно преображаются под влиянием осознавания. Однако это не такой простой процесс. Когда солнце светит, когда оно светит на почву, то все, что в почве есть, оно прорастает. И если были посажены семена цветов или плодовых деревьев, они прорастают. Но если были посажены семена дурмана обыкновенного, чертополоха, по неосторожности, травы, еще что-то, это тоже прорастет. Это будет пытаться прорасти. Поэтому обычно, когда вы продвигаетесь на духовном пути, усиление сатвы дает развитие хороших качеств, но оно дает, обнажает ваши негативные накопленные кармы. В связи с этим садху должен уподобиться садовнику, который выпалывает негативные кармы. Солнце освещает все, и все прорастает из почвы ума, но сорняки следует выпалывать. Поэтому садху всегда бдителен к своему сознанию, поэтому святые говорят так. Даже если твой ум, как у Будды, веди себя как обычный человек, или пусть твой ум будет бесконечным, как пространство неба, но пусть твое поведение будет тщательным, как просеянная мука. Выпалывать сорняки своего сознания, быть тщательным в поведении, как просеянная мука, это то, что позволит садху быть всегда в балансе и в равновесии. Дальше.
Качество джняни. Брахмавид может быть внешне активен. Он чувствует страдания других, хотя внутри всегда остается в неразрывном блаженстве знания Брахмана. Брахмавид, будучи внутри свободным, продолжает выполнять даже трудные обязанности для своей варны или ашрама, или иные обязанности, предписанные шастрами, на благо других, сам не отклоняясь от своего высшего состояния. Если возникают страсти, они мгновенно исчезают и не могут заразить ум брахмавида, которые живут в этом мире отрешенно, отстраненно, как вода не смачивает лист лотоса. Он может выглядеть как проповедник, учитель дхармы, или как невежественный, не демонстрируя своих знаний, или оставаться в молчании из-за интенсивности внутреннего блаженства. Он может в качестве игры совершать священный тапас, или заниматься торговлей и делами, или править королевством, как джанака, или бродить, как нищий. Прарабдха-карма, которая в этой жизни приносит плоды, различается в зависимости от действий и намерений людей в прошлых воплощениях. Поэтому действия различаются среди разных джняни, которые, тем не менее, освобождены. Он не думает ни о прошлом, ни о будущем, принимает участие в том, что происходит естественно. Он не удивится, даже если солнце превратится в луну, или произойдет иное чудо, например, небо спустится на землю. Он видит равным хорошее и плохое, всегда оставаясь свидетелем всего происходящего как атман. Пятая пхуми.
Достаточно. Пятую пхуми мы не рассматриваем на этом семинаре. Слишком высоко это. Даже говорить о ней слишком высоко. Не говоря шестое, седьмое. Хорошо. О-о-о.